по-прежнему медленно вращаясь. Фигура профессора Трелони погрузилась обратно в серебристую массу и пропала. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Ни Дамблдор, ни Гарри, ни портреты на стенах не проронили ни звука. Даже Фоукс, и тот почему-то умолк.
«Профессор Дамблдор»,
— наконец очень тихо произнес Гарри, поскольку Дамблдор, так и не оторвавший взгляда от омута памяти, похоже, с головой ушел в свои мысли.
«Это... неужели... что это значит?»
«Это значит, — сказал Дамблдор, — что единственный человек, способный окончательно победить темного лорда, родился в конце июля, почти 16 лет назад, и родители его к тому времени уже трижды бросали вызов Волан-де-Морту».
У Гарри было такое чувство, словно его загнали в ловушку. Ему стало трудно дышать.
— То есть это я?
Дамблдор вздохнул.
— Самое странное, Гарри, — мягко промолвил он, — что это можешь оказаться вовсе не ты. Пророчество Сивиллы подходит к двум мальчикам из волшебных семей. Оба они родились в конце июля того года, у обоих родители были членами Ордена Феникса и трижды чудом избежали гибели от руки Волан-де-Морта. Один из этих мальчиков, конечно, ты. Другой — Невилл Долгопупс.
Но тогда... тогда почему на пророчестве стояло мое имя, а не его?
Ярлычок сменили, когда Волан-де-Морт напал на тебя в то время еще младенца, — пояснил Дамблдор. Хранитель зала пророчеств решил, что Волан-де-Морт знал, кого Сивилла имела в виду, и поэтому пытался убить именно тебя.
— Так, может быть, это все-таки не я? — спросил Гарри.
— Боюсь...
— Дамблдор выговаривал слова медленно, будто каждая из них требовала от него огромных усилий.
— Боюсь, что сомнений нет, и это все-таки ты.
— Но вы сказали, ведь Невилл тоже родился в конце июля, и его мама с папой...
— Ты забываешь следующую часть пророчества, ту, где дается последняя примета мальчика, способного победить Волан-де-Морта. Сам Волан-де-Морт отметит его как равного себе. И он это сделал, Гарри. Он выбрал тебя, а не Невилла. Он наделил тебя шрамом, этим благословением и проклятием одновременно.
— А вдруг он ошибся? — воскликнул Гарри. — Мог же он отметить не того, кого следовало.
— Он выбрал мальчика, которого считал для себя наиболее опасным, — сказал Дамблдор. — И заметь, нечистокровного волшебника, хотя на прочих, согласно его принципам, вообще не стоит обращать внимания, но полукровку, как он сам. Он распознал себя в тебе прежде, чем увидел тебя самого. А благодаря его неудачному покушению на твою жизнь ты обрел силы, которые впоследствии позволили тебе ускользнуть от него не один раз, а целых четыре. Между прочим, такое не удавалось ни твоим родителям, ни Невилловым, да и вообще никому на свете.
Зачем же он тогда это сделал?
Гарри не чувствовал своих рук и ног, их точно сковало холодом. Зачем он пытался убить меня в тот первый раз?
Почему не подождал, пока мы с Невиллом подрастем? Тогда он увидел бы, кто из нас опаснее, и напал на него.
— Возможно, это было бы логичнее, — согласился Дамблдор. — Но ты забываешь, что Волан-де-Морт знал лишь примерное содержание пророчества. Кабанья голова, избранная Сивиллы за дешевизну, давно уже привлекала, мягко говоря, гораздо более разношерстную публику, нежели три метлы. Как убедились на свою беду вы с товарищами, и как убедился той ночью я сам, в этой гостинице никогда нельзя быть уверенным, что тебя не подслушают. Конечно, отправляясь на встречу с Сивиллой Трелони, я не подозревал, что услышу там что-то ценное, но мне, вернее, нам повезло. Тот, кто нас подслушивал, был обнаружен почти сразу, и его немедленно вытолкали оттуда взашей.
Значит, он слышал только...
только начало, где говорится о том, что мальчик родится в июле у людей, трижды бросавших вызов Волан-де-Морту. Таким образом, он не мог предупредить хозяина, что задуманное им нападение связано с риском передать тебе часть своей силы и отметить тебя как равного себе. Волан-де-Морту и в голову не пришло, что нападать на тебя опасно. Что умнее было бы подождать и выяснить побольше. Согласно пророчеству, он действительно не знает всей твоей силы.
— Но это неправда, — выдавил из себя Гарри. — У меня нет силы, о которой он не знает. И я не умею сражаться так, как он сегодня. Я не могу входить в чужое тело и убивать людей.
В отделе тайн есть комнатка, которую всегда держат запертой, — сказал Дамблдор. В ней хранится сила, одновременно более чудесная и более ужасная, чем смерть, чем человеческий разум, чем силы природы. Пожалуй, она еще и самая загадочная из всех сокровищ, что там хранятся. Именно этой силой ты обладаешь в достатке. А Волан-де-Морт, наоборот, вовсе ее лишен. Благодаря ей ты вчера отправился спасать Сириуса. Она же уберегла тебя от полного подчинения Волан-де-Морту, поскольку он не может пребывать в теле, где обитает столько силы, глубоко ему ненавистной. В конце концов, оказалось неважным даже то, что ты так и не научился изолировать свое сознание. Имя этой спасительной силы — любовь.
Гарри закрыл глаза. Если бы он не полетел к Сириусу на выручку, Сириус бы не умер. Скорее, ради того, чтобы оттянуть минуту, когда тоска по Сириусу вновь захлестнет его целиком, Гарри спросил, не слишком интересуясь ответом, «А конец пророчества? Ни один не может жить спокойно. Как там дальше?»
«Пока жив другой», — закончил Дамблдор.
«И это значит, — сказал Гарри, словно выуживая слова из развершившегося у него в душе глубокого колодца отчаяния, — это значит, что, в конце концов, один из нас вынужден будет... «Убить другого?»
«Да»,
— ответил Дамблдор. Наступила долгая пауза. Никто не нарушал молчание. Где-то далеко за стенами кабинета раздавались еле слышные голоса. Наверное, это первые ученики спускались в большой зал на завтрак. Казалось невероятным, что на свете еще есть люди, которые по-прежнему хотят есть, смеются, не знают, да и не хотят знать, что Сириус Блэк ушел навсегда. Гарри чудилось, что Сириус где-то за 1000 миль отсюда. Даже теперь какой-то частичкой своего существа он продолжал верить, что отдерни он ту завесу, и Сириус встретил бы его за ней своим обычным смехом, похожим на собачий лай.
«По-моему, я задолжал тебе еще одно объяснение, Гарри», — помедлив сказал Дамблдор. «Возможно, ты удивлялся, отчего я никогда не выбирал тебя старостой. Честно признаться, я считал, что груз ответственности, который тебе приходится нести, и так чересчур велик».
Гарри поднял на него взгляд и увидел, как слеза, скользнувшая вниз по щеке Дамблдора, затерялась в его длинной серебряной бороде.